полутьме среди вечного тумана копошатся гигантские насекомые, гады, беспрерывно пожирая друг друга. Челюсти работают без отдыха. Это какая-то мясорубка, конвейер жизни и смерти. В этом лесу приходится забыть о земных масштабах. Наши удавы-питоны не больше здешних ужей. Наши насекомые для Венеры поистине микроскопические существа. Однажды мне пришлось спасаться от муравьев, каждый из которых был больше меня. В другой раз я выдержал настоящий бой с мухами, и, право же, мне легче было бы справиться с самым крупным земным орлом. На таракане я мог бы ездить верхом, как на гигантской земной черепахе. А птицы? Если бы вы видели бой птиц, это похоже на борьбу двух аэропланов-истребителей. Встретил я и своих старых знакомых летучих мышей. Они живут на вершинах деревьев, занимая тысячи гектаров лесной площади. «Невозможно рассказать обо всем, что я видел, и все же я видел только уголок Венеры», — сказал Блоттон. «А каких зверей вы считаете самыми опасными?» — спросил Ганс. «Шестируких», — ответил Блоттон. «Я довольно хорошо изучил их жизнь, и мне приходит в голову, что это уже не животные, это люди Венеры, по крайней мере, высшие по своему развитию существа на планете». И если они погибнут в борьбе за существование, то только потому, что обладают непонятным, необычайно крепким сном. Но, быть может, они уничтожат в процессе эволюции и этот природный недостаток. Нас этот недостаток, во всяком случае, спас. Окончив свой рассказ, Блоттон вылез из шалаша, сел на стул и спустил ноги. Лен, похожая на пепельную обезьяну, осторожно переползая по корням деревьев, приблизилась к нему и, поборов свою гордость и застенчивость, сказала: «О, Генри, я так страдала, так беспокоилась за вас, так ждала». Он, равнодушнее обычного, посмотрел на нее и ответил: «И напрасно. То, что хорошо для Земли, плохо для Венеры. И обратно, Элен, и обратно». И он сухо засмеялся. Маленькая бледнолицая пепельная обезьяна не поняла смысла, но хорошо поняла тон, каким это было сказано, и она едва не упала в тихую гавань, кишащую венерианскими крокодилами и амебами. А бывший жених, со звериной ловкостью, приобретенной в лесах, помчался по воздушным корням на берег, где Мэри полоскала в водоеме белье, грубо оттолкнул Стормера и с улыбкой на изуродованных губах подошел к Мэри. Глава 10. Осенние думы. «Осень и на земле не радостна, а на Венере она ужасна. Живешь как под душем, брр. На один день 20 перемен, знойный ветер сменяется ледяным, теплый дождь градом, безветрие ураганом и туманы, бесконечные туманы», — говорил Блоттон, сидя у пещеры.
«На земле есть где укрыться от осени. Ницца, Алжир», — вздохнула Делькро.
«На земле есть деньги, а за деньги можно иметь постоянную весну».
«И на Венере сейчас есть весна, только не добраться до нее. Железные дороги еще не проложены и курорты не построены», — насмешливо ответил Блоттон. «Да, пора нам подумать о зиме». К огорчению Стормера, лорд Генри без всяких выборов и плебисцитов взял на себя роль короля, вождя и диктатора пассажиров. После своих лесных приключений одичавший лорд очень изменился. В нем появились грубость, злая настойчивость. Он не терпел противоречий и скоро прибрал к рукам всех пассажиров, не исключая и Стормера. Стормер, правда, сдался не сразу, но после того, как Блоттон угостил его боксом, Стормер признал себя побежденным и утих. Пассажиры перебирались в пещеры, где было теплее. Плебсы еще жили на деревьях, в шалашах, заканчивая полевые работы.
«Пора нам подумать о зиме, подумать о будущем. Перед нами три возможности. Первая — перезимовать в ракете».
«Это было бы лучше всего», — сказала леди Хинтон, вспомнив об уютной каюте, о своем земном кресле.
«Если позволит товарищ Фингер», —
криво улыбаясь, заметил Стормер. — Мы не будем его и спрашивать, — небрежно ответил Блоттон.
— Да, но мы ничего не припасли на зиму, а то, что собрали они, на всех хватит. Вторая возможность — перезимовать в пещере.
— Это уже хуже.
Топлива хватит, тепло будет. Кокосовые орехи нашлись, и на полуострове рыба, зерно, овощи. Если их даст товарищ Фингер, мистер Стормер, я принужден буду легонько ударить вас вот этим камнем по голове, если вы будете мешать мне говорить. Итак, второй проект — перезимовать в пещере. Проект третий — идти за летом. Подвергая себя всем случайностям, молчу. Да, подвергая себя тысяче смертельных опасностей. Это, конечно, крайняя рискованная мера. Ракета удобнее всего. Пусть этот Ганс и его товарищи, как муравьи, таскают зерно в ракету, кокосовые орехи, рыбу, овощи. Когда Ганс будет в отлучке, мы просто войдем в ракету и завладеем ею.
Без большой драки не обойдется, — сказал Стормер.
Да, без драки и без большой драки не обойтись. И чем она раньше произойдет, тем лучше. Это надо скорее кончать. Двоевластие недопустимо. Или мы, или они.
Зачем же вы спасли Ганса и Винклера от шестируких?
Кроме Ганса и Винклера, там были и другие. А без Ганса и Винклера и другие могли бы погибнуть от шестируких. Теперь же мосты разрушены, шестирукие не переберутся через залив. Мы обеспечены всем, и вполне можно обойтись без плебсов. Если плебсы не хотят служить нам, они должны быть уничтожены.
Убить всех плебсов? Кого именно?
Ганса, Фингера и Винклера.
А Жак, Мэри, Цандер, наконец.
Нам надо думать не только о зиме, но и о более отдаленном будущем. Без Ганса и Винклера остальные нам не страшны. Цандер полезен своими знаниями. Вот, например, одежда. Мы обносились. Придется наладить ткацкое производство.
— Только без машин! — вскрикнул Шнирер.
— Жака мы обратим в рабство.
— А Мэри? — спросил Стормер.
— Мэри будет моей женой, — спокойно ответил лорд Блоттон. Элен издала мышиный писк. Леди Хинтон покачнулась и шумно вздохнула. Пинч двусмысленно хихикнул. Блоттон так глянул на него, что тот съежился и отполз вглубь пещеры. «Пора же вам, наконец, расстаться с земными предрассудками. Весьма вероятно, что нам придется прожить на Венере всю жизнь. Борьба с природой здесь исключительно трудна. Нам нужно не уменьшать, о вредных элементах вроде Ганса я не говорю, а увеличивать наши силы. У нас должны быть жены и дети, здоровые, жизнеспособные». Нельзя портить породы физически неравными браками. Я женюсь на Мэри, мистеру Уэллеру. Епископа ведь больше нет. Кажется, нравится мадемуазель Дель Кро. Вы, Стормер, тоже еще крепкий мужчина. Вам подойдет Амели.
— Но! — крикнул Пинч и поперхнулся. — Я не собираюсь замуж, — сказала Амели.
— На Венере это не наше личное дело, а общественная обязанность. Мистер Пинч, пожалуй, может жениться на Элен, хотя сомневаюсь, чтобы от этой пары были крепкие дети. Ну а вы, барон, если хотите, можете взять себе в жены леди Хинтон. Блоттон трескуче рассмеялся. Все молчали, ошеломленные. Один Уэллер, по-видимому, был доволен своей судьбой и, сдерживая улыбку, поглядывал на свою нареченную. Град прошел. Сильный ветер унес туман. Проглянувшее солнце грело совсем по-летнему. Видно было, как на полуострове у складов зерна копошатся Ганс, Винклер, Мэри, Жак и семья Текер, связавшая свою судьбу с плебсами. Зерно высыпали в мешки, которые наваливали на спину и относили в ковчег. — Эти люди созданы для труда, — с усмешкой сказал Блоттон. — И Текеры с ними.
— Из-за ребенка, может быть, — вступилась Хинтон. Доктор продолжал навещать ее.
— Смотрите, смотрите! Шествие осени!
— воскликнула Амели. Все небо покрылось